Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофона Евгения Волгина. Расставались мы с вами всего лишь на 2 минуты, на рекламную паузу. Теперь продолжаем. Будем в течение часа обсуждать главные события, которые накопились и произошли к этому часу. Я для вас 4 штуки выделила. Чуть побольше будет в «Умных парнях». А начнем с чего? Что сегодня с очередным заявлением выступила госпожа Тихановская. На этот раз она заявила о гарантии безопасности Лукашенко при мирном уходе. А сам Лукашенко сказал, что для него не новость, и вообще он считает мифом некую революционное напряжение или признаки какие-то революции в Белоруссии. Он говорит, и не такое видела республика в 90-х годах. Все это подробно будем разбирать. Потом поговорим о чем, что расходы бюджета из-за ковида покроют резким ростом акциза на сигареты, тем самым пытаясь, видимо, двух зайцев сразу убить. С одной стороны, отвратить людей от табакокурения, а с другой стороны, пополнить бюджет. Вопрос, что здесь, насколько эти меры эффективные. Так, еще у нас с вами какие темы будут на эти полчаса. После информационного выпуска мы обсудим, что Следственный комитет создал штаб по борьбе с оправданием нацизма. Здесь важно, конечно, понять, эффективна ли борьба в условиях того, что множество архивов еще закрыто, и насколько это все-таки в компетенции Следственного комитета находится, и как эта будет борьба проходить, то есть насколько опасна сейчас вот эта ситуация, что должен вмешиваться Следственный комитет. Сегодня была еще история в подмосковных Люберцах. Там нашли младенца, живого младенца, месячного. Потом нашли мать и нашли на лавочке ребеночка. И будем говорить о том, а как объяснить такое поведение женщины, можно ли его каким-то образом корректировать, потому что, насколько стало известно, женщина-мать-одиночка, 5 детей у нее, вот этот был 5-м. Таким образом, видимо, она решила, ну, как-то не, даже не избавиться, а просто вот оставить его, а вось кто-то подберет. Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Так, на ленты смотрим. Россия предложила Турции сократить количество турецких наблюдателей в сирийском Идлибе, но Анкара отказалась. Это источники РИА Новости. «Газпром полностью удовлетворит все потребности потребителей предстоящей зимой», заявил Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Так, Apple не показал новый iPhone из-за отсутствия новых идей. Это уже мнение эксперта. Так, МВД Беларуси заявляет, что возбуждено 43 уголовных дела из-за угроз насилия в адрес милиционеров. Сообщения фактически повторяются, потому что, насколько мы знаем, сообщение такого рода поступало еще где-то 3 часа назад. Ну а мы с вами как раз, да, к Беларуси переходим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, очередное заявление Тихановской. Она сказала, что президент Беларуси Александр Лукашенко может получить гарантии личной безопасности в случае мирного ухода со своего поста. Тихановская заявила об этом в интервью украинским СМИ, в частности, украинскому изданию «Левый берег». На вопрос, будут ли Лукашенко предоставлены гарантии безопасности в случае мирного ухода, она сказала, это все обсуждаемо, если мирно уйдет по-человечески, такая вероятность есть, можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей, мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе. Журналист спрашивает, уточняет, то есть Лукашенко получит гарантии безопасности? Тихановская говорит, да, даже больше. Ну, то есть даже больше, чем гарантии безопасности. Она также рассказала о планах в отношении состава правительства в случае прихода к власти. На время подготовки к новым выборам президента руководить страной будет временное правительство из числа нынешних министров, потому что, по словам Тихановской, многие в Кабмине находятся все-таки на своем месте. Дмитрий Балкунец на связи с нами, эксперт по Беларуси. Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Дмитрий, скажите, а вообще роль Тихановской сейчас какова? Просто изначально, когда она уехала в Литву, заявляя, что угрожает ей, угрожает детям, там это был вынужденный отъезд, она говорила, я, в общем, и не лидер оппозиции, я и не хочу быть президентом, а теперь она делает подобного рода заявления. Как ее в Белоруссии в принципе воспринимает? Она кто там сейчас?
Ну, сложно оценить, как ее воспринимает большая часть общества. Я думаю, что она больше играет роль в информационном пространстве, делая какие-то заявления, которые в большей степени подхватывают на Западе, особенно в Польше, в Литве. Поэтому ее заявления, они часто являются ее, наверное, личным мнением, все-таки я бы так сказал. Вряд ли она там может сегодня сама дать какие-то гарантии Александру Лукашенко, не имея никаких на это рычагов воздействия и влияния. Поэтому такого рода заявления я бы оставил как... мнение Светланы Тихановской.
Ну, а мне кажется, может быть, это можно расценивать, смотрите, как некую трансляцию позиций отдельно взятых европейских стран, которые заинтересованы, например, в смене власти в Белоруссии, и говорят: Александр Григорьевич, вот, пожалуйста, и слова Тихановской дальше.
Вероятно, да, но только Александр Григорьевич никогда не поверит в гарантии Запада и в гарантии, тем более, Светланы Тихановской. И Александр Григорьевич никогда не пойдет на какие-то переговоры, тем более даже встречи с Светланой Тихановской. Это совершенно очевидно, поэтому мне кажется, что ее позиция, она, ну, как голос, один из голосов, который сегодня звучит в оппозиционной среде.
Теперь другой момент. Два заявления одновременно. Тихановская про гарантии безопасности и Лукашенко, который говорит, что нет революционной ситуации в стране. А было хуже в 90-х, но это все преодолели. Вот здесь важно понять, насколько восприятие в Беларуси сейчас, белорусского общества, ситуации, которая сложилась, описывается словом «революционные». И какие есть выходы из этого кризиса, с вашей точки зрения, с учетом того, что Лукашенко ездил в Москву, возможно, получая некие гарантии?
Да, вы правы, он ездил в Сочи. Я думаю,
в Сочи, да, прошу прощения, в Россию ездил, да.
Что действительно он там обсуждал вопрос своего будущего. И я допускаю, что Россия единственная страна, которая может Александру Лукашенко дать гарантии на его, в случае его ухода из политики, что его никто не тронет, и он получит возможность либо остаться в Беларуси, либо эмигрировать, например, в Россию с членами своей семьи на постоянное место жительства. Такой вариант я допускаю и считаю его наиболее вероятным на сегодняшний день, потому что вряд ли Россия, наблюдая процессы, которые в Беларуси происходят, готова будет смириться с тем, что каждую неделю в Минске и в других городах выходят люди и требуют ухода Александра Лукашенко, и в какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля, случится действительно революция. А для России нужна все-таки стабильная республика, поэтому Россия предоставила Лукашенко, даже не Лукашенко, а Беларуси вот эту поддержку в 1,5 миллиарда долларов для того, чтобы не допустить падения белорусской экономики. И выходом из ситуации является уход Александра Лукашенко. Уход случится по нескольким причинам. Либо он добровольно уходит в отставку и полномочия получает премьер-министра, либо второй вариант, о котором в том числе Владимир Путин уже говорил в Сочи, и Лукашенко об этом говорил, это проведение конституционной реформы, а после нее досрочно президентские и парламентские выборы в стране, в которых очевидно, что Александр Лукашенко участвовать не будет. Мне кажется, что этот процесс будет запущен в самое ближайшее время, и это положит основу для транзита власти в республике, и тем самым будет завершен политический кризис.
Но я правильно понимаю, Дмитрий, что сейчас все-таки у Лукашенко задача, скажем так, ну, погасить вот это вот напряжение в Белоруссии в любом случае, потому что даже если он приезжал и обсуждал, например, интеграцию вдруг, то никому не выгодно сейчас проводить и притворять в жизнь эти документы, ну, потому что как бы почва не такая стабильная для того, чтобы об этом объявлять.
У него сейчас нет возможности для того, чтобы погасить протесты внутри Беларуси. Либо силой, как он это делает, это приводит к новым протестам, к радикализации протестов. Либо действительно запустить конституционную реформу, объявить о ней, сообщить дату проведения референдума об изменении в Конституции Республики. И тем самым будет заложен как раз будет заложена основа для погашения протестов. А так эти протесты будут продолжаться и дальше. Это будет наносить удар по экономике страны, по инвесторам. А Россия, я думаю, что долго поддерживать на плаву вот эту экономику, которая сейчас фактически находится на грани дефолта, вряд ли будет.
Другой момент. Гарантия Лукашенко, допустим. А что касается окружения Лукашенко, что касается вот неких корпоративных договоренностей, с вашей точки зрения, насколько это важно и есть здесь какие-то подвижки?
Корпоративных, если говорить внутри страны, ну, конечно, есть там элиты, которые боятся ухода Лукашенко и так далее, но в то же время мы видели в последнее воскресенье, люди настолько были озлоблены, что они пошли в портал, где живут чиновники, и благо, что не было никаких погромов, а если они придут еще раз, а если это спровоцирует кто-нибудь и начнут громить или сжигать дома чиновников, вот это, я думаю, сегодня в большей степени беспокоит окружение Лукашенко, они начали бояться, мне кажется, от того, что люди могут к ним прийти, постучать в дом и спросить у них. Вот мне кажется, большинство людей, даже находящихся в его окружении, хоть они это гласно не говорят, но я предполагаю, что они понимают, что происходит в республике, и я думаю, что круг, близкий круг Лукашенко, с которыми он что-то обсуждает и решает, он очень мал. Конечно, я думаю, что часть элиты белорусской хотела бы определенных перемен, в том числе в политическом процессе, но не радикальных перемен, а именно перемен в рамках действующего законодательства Беларуси, без революции.
Можно ли предположить, что будет инаугурация, или все-таки все?
Нет, я думаю, что все-таки инаугурация, наверное, должна состояться. Два месяца должно, вот там, до какого-то 15-го, что ли, наверное, октября, с момента публикования данных Центральной избирательной комиссии. И дата инаугурации как раз спровоцирует, я думаю, новые беспорядки в республике. И это будет еще одним таким маркером для оппозиции и противостояния. И мне кажется, что если Александр Лукашенко до того момента не объявит о начале конституционной реформы и дату конкретно не назовет, то это может спровоцировать и радикальный сценарий. Беларусь.
Спасибо большое. Это был Дмитрий Балкунец, политолог, эксперт по Беларуси. 7373948 – это телефон прямого эфира. Так, его добровольно уйдут Роман Штутгарт. Вы же понимаете, что гарантии... Так, сейчас, секунду. Гарантии нужно давать не только Лукашенко, но и его окружению. А это как минимум несколько тысяч человек вместе с членами семей. А еще. Теперь-то протесты не имеют большого значения. Побесится, успокоится, говорит Роман Штутгарт. Не знаю, вот не знаю. На это делали ставки на плохую погоду, но пока вы видите, что все равно продолжаются акции. Насколько они многочисленные, есть разные оценки, но все-таки с вашей точки зрения, товарищи, вот просто давайте как бы подумаем интуитивно. Вот как вы считаете, Лукашенко – это будущее Белоруссии? Вот так, такой будущее 2.0 все равно. Вот Лукашенко – это будущее Белоруссии. 134-21-35. Лукашенко – это уже белорусское прошлое. 134-21-36. Несколько ваших аргументов я готова принять с... Ваше мнение имеется в виду. 7373-948. Слушаю. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан. Но
Лукашенко рано или поздно, конечно, будет просто. Проблема Лукашенко, он не дал лифтов для молодежи. Молодежь вот на протяжении 25 лет видит, что их родители работают, и никакого прогресса ни в чем нет, это все грустно. И они не хотят вот это 30 лет до пенсии или там 140, кому какой везет, работать и ничего не заработать.
Так это же проблема не только Лукашенко, слушайте, такие же проблемы есть и в Европейском Союзе, что там очень сложно с молодежью, для молодежи.
Не настолько. Я был в Беларуси, в Гомельской области, в Гомеле. Ну, грустные лица на людей. Это было 2 года назад.
Понятно. Спасибо. Спасибо, принято. Так, 134-21-35. Вы говорите, что Лукашенко – это все-таки будущее Белоруссии. В любом случае, там, перезагрузка какая-то. Но все равно Лукашенко равно... Беларусь равно Лукашенко. Вот так, 134-21-35. Лукашенко – это уже прошлое Беларуси. 134-21-36. 7373948. Вас послушаю. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вот у предыдущего, вот, как говорится, человек говорил, что ну вот Белоруссии там смотрят, перспективы нет, ничего нет, там туда-сюда.
Так.
Ну вот, ну, Лукашенко, как говорится... Ну, уйдет Лукашенко, будет еще хуже, будет плохо вообще у них.
Все, будет...
мне кажется, так. Главное, чтобы не было как на Украине, понимаете? То есть, ну...
Слушайте, ну, Лукашенко вообще-то человек. Смотрите, Лукашенко человек. И если говорить, что без Лукашенко нету Белоруссии, то, соответственно, если, допустим, остается человек президентом, но человек, как известно, смертен. А потом что? Ну вот как бы что хуже-то? Давайте так подумаем, да? Или если он остается, он вдруг резко меняется, проводит конституционную реформу, там начинаются выборы, какие-то партии, какие-то оппозиционеры пророссийские, там прозападные, вот эта вот политическая борьба умудряются создать вот эту вот обстановку. Вы считаете, что это реально? Куда он сам-то не уйдет, Григорий говорит. Виталий, сложно однозначно ответить на ваш вопрос, потому что в 2019 году мы уже хранили, свергали Мадуро, но он до сих пор на посту, надо смотреть и следить, ждать неожиданности. Я бы не очень сравнивала с Латинской Америкой все-таки, Виталий. Потому что в Латинской Америке немножечко другая ситуация была. Да, там были более кровавые протесты, но в Латинской Америке очень силен блок военных. Понимаете, в чем дело? А здесь, ну, как бы да, но все равно другая ситуация. Человек смертен, он бывает внезапно смертен. Сколько можно раскачивать лодку, говорит 709-й. Кто раскачивает лодку 709-й? Скажите, пожалуйста. Понимаете, в чем дело? Если не говорить, это не значит, что этого нет. Более того, раскачивать лодку – это чему-то призывать. Я же со своей стороны задаю вопросы. Более того, эти вопросы задают очень многие. И я думаю, что эти вопросы задают не просто обыватели на кухнях, а люди в высших эшелонах власти, потому что цена слишком велика. И поэтому нам с вами есть возможность обсудить и поговорить на эту тему. Ну, просто подумать, а что будет? Понимаете, что происходит в Венесуэле, вот по факту, это не так волнует, как волнует то, что происходит в Беларуси, на Украине, которая находится в 600 километрах от Москвы. Уж простите, вот правда. Венесуэла – это где-то там, а Беларусь и Украина – это где-то здесь все-таки. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Здрасте.
Сергей, у меня такой, как вы... заметили, ну или кто-то заметил насчет того, что раскачивают лодку, ага. Ну тут бывает раскачивать лодку в двух смыслах, в хорошем и плохом.
Давайте.
То есть в хорошем смысле это как вот, как я сказал бы, это некие коммунистические подвижки, да, в область пользы для людей. А сейчас в Беларуси раскачка лодки происходит в негативном смысле в любом случае.
Ну.
То есть они утратят свои социальные позиции, они утратят остатки социализма, которые они имеют.
Так.
И они утратят, то есть они практически сейчас находятся в 91-м, на мой взгляд.
А находится... уже провед... Так, я поняла, да, находится в 91-м.
Да-да-да, я считаю, что в 91-м, то есть, конечно, некие капиталистические подвижки у них случились, вот вопросов нету, но при этом социалистическая составляющая, она гораздо более существенна, чем сейчас в России.
Спасибо, но ситуация не изначально не была ли патовой? Вот по-хорошему, понимаете, ситуация не была патовой. Да, чистые дороги, да, работающие заводы. Но молодежь работает в России, молодежь работает в Польше, молодежь учится в России, молодежь учится в Польше, а там остаются как бы, ну, люди не молодые. Вот, ну, и как? У любого процесса есть как бы эволюция, иначе это регресс. 53% говорят, что Лукашенко это все-таки будущее Беларуси, будущее 2.0, будем считать так. 47% говорят, что Лукашенко это уже прошлое. Любопытно. Я думаю, что в «Умных парнях» мы к этой теме вернемся, а сейчас нам нужно про наш бюджет поговорить.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, расходы бюджета из-за ковида покроют резким ростом акциза на сигареты. Это увеличит объемы серого рынка, правда, предупреждают компании. Но Минфин уже подготовил проект поправок в налоговый кодекс, предусматривающий увеличение в 2021 году ставки акциза на сигарет, табачную продукцию, электронные сигареты на 20%. В итоге пачка будет стоить 140 рублей. Примерно это я читаю по материалы по РБК. Вот что сказал Виктор Зыков, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве.
Конечно, решение такое заслуживает поддержки, потому что повышение акцизов и дальнейшее увеличение цены на табачную продукцию, оно, безусловно, снижает потребление табака, снижает распространенность курения, поскольку здесь экономический фактор влияет. Мировая практика, да и наша уже показывает, что действительно, чем выше цена, тем меньше потребителей. Соответственно, здесь необходимо сказать только то, что 20% – это не такое уж большое увеличение, поскольку средний уровень среди европейского региона ВОЗ, среди стран европейского региона ВОЗ, несколько раз больше акциза, чем у нас сейчас. Поэтому это не такое уж большое увеличение, хотя, конечно, хорошо, что хотя бы 20%. В итоге, насколько цена вырастет, это надо еще увидеть будет. И сами табачные компании, понятно, устанавливают цены. Вот. Но, тем не менее, насколько она вырастет. На самом деле, конечно, нам надо увеличивать несколько раз. Но можно для выполнения социальных обязательств повысить, например, в 2 раза акциз на табачную продукцию, и от этого будет только польза, потому что и люди откажутся, те, кто активирован, кого будет экономический фактор воздействовать, это очень большое количество людей бросит курить, вот, и бюджет пополнится, и, собственно, здесь... несколько сразу же позитивных моментов. Поэтому чем больше, тем лучше. Любое курение, вдыхание дыма, аэрозоли, облёкки, естественно, наносит вред организму.
Это Виктор Зыков, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве. Это одна сторона вопроса и одна сторона вот этой инициативы, точнее, следствия. В продолжении темы есть заявление Мишустина, который говорит, что правительство предлагает повысить плату за пользование природными ресурсами, поднять ставки акцизов на табак сильнее инфляции. Это все через запятую. Тоже про табак. Олег Шибанов с нами на связи, директор Центра исследования финансов Сколково, Российской экономической школы. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Скажите, эффективен ли такой бухгалтерский подсчет к увеличению бюджета? Вот просто акциз поднять и все.
Ну, вы знаете, до какой-то степени да, по простой причине. Когда цены растут, не то чтобы курильщики могут сразу отказаться от покупки.
Так.
И из-за этого, в принципе, повышение акцизов не приведет к один в один повышению сборов, угу. Но, тем не менее, их, безусловно, увеличит.
Другой момент. Какие риски есть в этой схеме?
Просто перейдут на контрафактный табак. То есть, в принципе, люди, которые были на грани уже того, чтобы попробовать что-то другое, они откажутся от официальных сигарет и будут искать возможность покупать из-под полы.
Покупать из-под полы. Но вот здесь любопытный просто момент, что Минфин предлагает такую компенсацию. Ну, то есть мы понимаем, что это некий действительно бухгалтерский подсчет. Мы здесь акциз повысим и, соответственно, какие-то дополнительные миллиарды получим в бюджет. Насколько это существенно?
Ну, в принципе, довольно большие цифры озвучиваются. Угу. То есть там речь идет, в общем-то, чуть ли не о сотне миллиардов.
Сотни миллиардов рублей. Да, спасибо большое, Олег. Олег Шибанов был с нами на связи, директор Центра исследований финансов Сколково, Российской экономической школы. 4 минуты у нас с вами есть, чтобы обсудить, и вы считаете, что это полезная история. Вот как бы одним выстрелом двух зайцев Минфин предлагает убивать. С одной стороны, пополнять бюджет и по ходу дела отворачивать людей от табака. То есть вас действительно, например, вы курильщик, и вас повышение цен заставляет бросить курить. Действительно. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из СПБ признается, что покупает контрабандные сигареты, так что в акцизе не участвую. А безопасность, Григорий, ну вот я так вдруг скажу, безопасность. Бизнес-план купить вагон по старой закупке, продать по новой. Валерий, вагон закончится, это же не бездонный вагон-то этот, не бездонный. Слушаю вас, деревенский парень, здрасте.
Евгений, да, здрасте. Так. Курильщик со стажем.
Так.
Начал курить, когда было 10 копеек, а сейчас...
Я думал, 10 лет.
Копеек сигарет
цели. Так.
Папирос Памира. А сейчас стоит 169 рублей. И меня это не остановит абсолютно никак.
Так, ну вы, может быть, меньше стали курить. Или все-таки, как в том анекдоте, да? Папа, повысили цену на водку, ты будешь меньше пить. Нет, сынок, ты будешь меньше есть.
Абсолютно верно.
Серьезно?
Нет, конечно. Нет, Евгений, нет. Курил и буду курить. Так что это все ерунда.
Это все ерунда. Ну, не знаю, я слышала от людей, которые... как раз страдали от повышения цен на сигареты, говорили, может быть, вот действительно нас это заставит бросить курить, потому что постоянно нужен какой-то стимул. Если люди перестанут курить из-за дороговизны, то и бюджет потеряет, придется искать новый способ пополнения его доходов. Сергей говорит, а я думаю, что рассчитывает, что не бросят курить просто-напросто, понимаете? У меня мама плачет на лекарства, денег не хватает, а сигареты по пачке в день по 160 рублей покупает. Я курил 28 лет и бросил уже 5 лет не курю. Антон, я курю, но так надоело. А что вам мешает бросить? Скажите, пожалуйста. Вот что вам мешает бросить? 7373948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Ну, я тоже курил около 18 лет.
Так.
Бросил.
Так.
И очень счастлив, что
по бросил. Деньгам вы бросили, потому что деньги или потому что здоровье?
Нет, просто здоровье. Причем я начал курить, и я с первого дня уже хотел бросить. Но как-то не хватало сил и так далее. Все. И так далее. Потом все-таки 33 года в голову стукнуло, бросил, и все, слава богу.
Угу, понятно.
На деньги не влияет никак. Здесь вот пока желание не появится, с деньгами это дело не...
Ну, не знаю, я думаю, что, прошу прощения, это иногда стимул какой-то. Алексей Морозов свысока говорит, я так скажу, курильщики все, люди-то недалекие, жаль вас, Алексей Морозов. Да, и Черчилль тоже был недалеким, и Сталин был недалеким, скажете. Ох, Алексей Морозов, далеко вы зайдете со своими утверждениями. Деньги, которые власть отдала на поддержку режима Лукашенко, соберут с курильщиков, зеленоградец, говорит, а сколько денег тратится на спиртное? Вот, кстати, да, если посчитать, сколько тратится денег на кофе в стаканчиках и сколько тратится денег, например, на алкоголь, то там хорошее пополнение бюджета, например, семейного получается, если вдруг отказаться. Ну как отказаться, с другой стороны, понимаете? Где-то и вкусно, где-то и хочется. Ну как-то за компанию, в конце концов. Вот с табаком. Так, если бы сбор от курильщиков напрямую уходил на борьбу и реабилитацию больных ковидом, было бы справедливо. А так средства будут размыты. Антон говорит, не получается, слабовольный, говорит Антон. Антон, слушайте, а вы вот, смотрите, хотите курить и не берете сигарету, а начинаете, например, отжиматься или приседать. Вот я у кого-то этот способ вычитала, и говорят, прямо человек и мышцы себе накачал, и курить как-то бросил. Ну, просто рефлекс, да, сколько там привычка формируется? 21 день, по-моему. Вот попробуйте, может быть, вы заодно мачо каким-нибудь станете. Но, правда, надо проконсультироваться со специалистами, конечно. 14.30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, мы продолжаем. Валерий говорит, я кофе из дома беру, сигареты, самосад буду курить. И мыло сами варите, наверное, правда, Валерий? А, это я в восхищении, не в упрек абсолютно. Так, день добрый, а по мне так зря, курение хороший фактор естественного отбора, говорит Вадим. Ой, начинается. Начинается, одни святые соревнуются с другими не менее святыми, видимо. 676-й, жена курила, курит, будет курить, цены ее не остановят, такую сигарету покупаю я. Удобно. Вы правы, стал покупать из-за цены не акцизные, а что делать, хотя в качестве безопасности есть сомнения. А вот странно. Ну, просто мне иногда кажется, что покупать как бы не акцизные чуть подешевле, если такое, да, хотя я там не курящий человек, вот, мне кажется, как бы можно поплатиться большей суммы, нежели вы сэкономите на том, что купите неакцизные сигареты. Ну, как так кажется. Это как, мне кажется, с спаленным алкоголем. Вот примерно. Он может быть дешевле, а там бутылка от Джек Дэниелс, а на самом деле там какая-то бурда фактически. И вот и человек загремит в больницу, и все равно денег у него больше потратится. Так, потом, как только введут немецкие или скандинавские цены, некоторые курить и перестанут. 5-7 евро за пачку, а вот молодежь, может, и не начнет из-за этих цен, говорит Димитриус. И, пожалуй, все. Ну и тогда ладно. Пока, видите, это только обсуждение. Может быть, уже в скором времени войдут. Готовьтесь, примерно 140 рублей по подсчетам РБК будет стоить вот эта одна пачка, потому что там недостача по бюджету очень серьезная.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Следственный комитет тем временем создал штаб по борьбе с оправданием нацизма. Бороться с фальсификацией истории будут в том числе уголовно-правовыми мерами. Об этом сказал глава комитета следственного Александр Бастрыкин. В состав штаба вошли руководители и сотрудники подразделений Центрального аппарата и следственных органов СК, на территории которых будут проводиться архивные, историко-разведывательные, поисковые работы. Проект сам называется «Без срока давности», а также представители других ведомств и общественных организаций. Ранее в Следственном комитете сообщили, что уголовными делами по фальсификации истории и реабилитации нацизма будет заниматься отдельная структура в ведомстве, задача которой устанавливать виновных в совершении преступлений в годы войны и предотвращать искажение исторических фактов. Никита Петров на связи с нами, историк, зам предсовета общества «Мемориал». Никита Васильевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько сейчас эта проблема острая и насколько это в компетенции Следственного комитета?
Ну, начнем с того, что проблему острой делает государство и государственные пропагандисты, понимая, что из истории надо что-то брать для, так сказать, подкрепления патриотического духа. А относительно компетенции Следственного комитета, то это, конечно же, надуманное явление.
Почему?
Если речь, ну, я поясню. Если да. речь идет о преступлениях, совершенных в годы войны, они, естественно, являются преступлениями против человечности. Так. На них не распространяется срок давности. Угу. Здесь то, что называется Следственному комитету по профилю. Но так. когда придается еще этой же бригаде или штабу, какой был организован, функции бороться с фальсификациями истории, это выглядит нелепо, потому что, во-первых, эта статья не должна быть вообще подведомственна прокуратуре, ее не должно быть вообще.
Следственному комитету, в смысле?
Не только. Вообще такой статьи не должно быть, потому что это абсурд. когда люди высказывают какое-то мнение или совершают какой-то поступок, даже предосудительный с точки зрения большинства общественности на тему истории. Но, тем не менее, каждому человеку свойственно заблуждаться. И каждый человек может выглядеть или быть глупым, профаном, не знающим истории. Это не уголовное наказание.
Тогда,
вы
Никита Васильевич,
это абсурдно.
Я просто сразу здесь вас на вашем слове остановлюсь.
Да.
Вы говорите, что человек может ошибаться, но есть же, я понимаю логику Следственного комитета следующим образом, есть как бы намеренное искажение, которое приводит к каким-то трагичным последствиям. Вот может быть так?
Нет, потому что, когда мы говорим намеренным, мы говорим о том, что заведомые действия. То есть человек знал, что он хочет каких-то последствий и желал этого наступления. Это вообще недоказуемая вещь. Последнее дело, с которым имел дело Следственный комитет, это молодой человек, который разместил на страницах Бессмертного полка изображение Власова. А может быть, он его взял из газеты «Правда» 42-го года, где этому генералу пелась осанна, и он награждался, и его прославляла газета как защитника Москвы. Это тоже факт. И что с этим делать? А потом Власов оказался предателем, перешел на сторону немцев, а человек это мог не знать. Значит, надо доказывать, что он это сделал с умыслом. Но это же абсолютно недоказуемая вещь. Вы понимаете, мы преследуем людей за, я не знаю, получается, мы преследуем людей за невежество, за безграмотность. Или за даже неуместную шутку. Но не должно быть за это никакой уголовной ответственности.
Тогда другой момент.
Цивилизованная страна и правовое государство. Вот кем мы хотим и должны быть, и демократическим государством.
Тогда другой момент, Никита Васильевич. В принципе, эффективна ли борьба с оправданием нацизма, с там, фальсификацией истории какой-то, которая, по мнению Следственного комитета, может привести к каким-то трагическим последствиям, в условиях не до конца открытых архивов? Далеко не до конца открытых.
Так в том-то и проблема, что, во-первых, люди полной правды не знают. Люди не могут быть свободными в изучении истории, а им заранее навязывается определенная точка зрения, против которой нельзя спорить, потому что наступает ответственность. Вы понимаете, это вот изначально ложный и неверный путь. И никакой беды в том, что кто-то проявил свою безграмотность, безусловно, нет. Потому что есть устоявшееся мнение. Все прекрасно знают, был приговор Нюрнбергского трибунала. Нацистская система преступна. Это отрицать, ведь никто не отрицает. И зачем тогда ломиться в открытую дверь?
Борьба с неонацистскими всякими объединениями, партиями, это вот не отсюда? Ну, в смысле, не по этому поводу?
Вы понимаете, борьба с неонацистскими партиями,
движениями, да.
Ведется по линии, нарушает ли эти движения наше законодательство. Но вовсе не с идеями ведь борется, а с действительно реальными поступками, событиями, скажем там, с сбиванием в банды, налеты, насильственные преступления. Все это действительно является опасным и преступным. И еще хуже, когда за этим какая-то стоит, скажем так, либо ксенофобская, либо российская идеология. Согласен. Но только путем просвещения, открытия архивов можно обществу рассказывать об истории. У нас не было ни одного случая вот за последние, я не знаю, 20 лет, чтобы кто-то сомневался в приговоре Нюрнбергского трибунала. Тогда к чему весь этот пафос? Ведь никто не оправдывает гитлеровских фашистов.
Ну, сомневались только в том, а всех ли наказали? Вот это было. Вот эти сомнения были.
Нет,
ну
это, пожалуйста, это мы можем и сейчас говорить, что не всех наказали. Но Следственный комитет, который сейчас говорит, что мы будем вести дела против нацистских преступников, выглядит немножко смешно, потому что самому старшему, вернее, самому младшему из них сейчас, больше 90 лет. И где вы этих преступников найдете?
Ну, их же продолжают. Их продолжают этапировать, против них дела заводят.
Где-то они есть, где-то есть мелкие охранники, где-то вышли, и никто не спорит, что против них ведутся дела. Это правильно, потому что неотвратимость наказания – это главный принцип. И прокуратура здесь, когда это постулирует, не вызывает ни у кого никаких сомнений. Но только вопрос в том, ведь все годы советской власти, та же советская власть тоже искала и наказывала нацистских преступников. Вот получается, что мы сегодня что-то не доделали, исправляем какие-то недоделки, ведь новых преступников не появилось. Это значит, мы плохо знали историю, или это значит, что в прошлые годы мы плохо искали реальных виновников преступлений. Вот что получается.
Спасибо большое.
Ну, почему Никита бы архивы не открыть для этого?
Благодарю вас, Никита Васильевич. Да. Никита Петров был с нами на связи, историк, заместитель председателя Совета общества «Мемориал». 7373-948, телефон прямого эфира. 576-й говорит, нужен талон, а он есть? Ну, знаете, одни говорят, что в истории нет сослагательного наклонения, другие говорят, что есть факты, но факты в архивах, архивы далеко не все раскрыты. Сколько было судебных заседаний, связанных с тем, что люди просили открыть архивы НКВД, потому что хотели узнать, а какие конкретно там комиссары, сотрудники были повинны в том, что там их родственников, пращуров преследовали. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вы видите вот эту борьбу и с вашей точки зрения, насколько это серьезная проблема, что насколько серьезная проблема сейчас в обществе, что там, я не знаю, может, какие-то группы, где-нибудь какие-нибудь книги, еще что-то там, где оправдывают нацизм или где фальсифицируют историю. Ну, то есть, действительно, это то, чем сейчас должен заниматься Следственный комитет. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Но я считаю, что вообще он не должен этим заниматься. У нас так куча проблем, куча преступлений, мелких довольно. Ну, однако они находятся под следственностью Следственного комитета, они плохо раскрываются, в частности, там угоны всякие бывают. Вот я сталкивался, очень плохо работают. Ну, просто потому, что у них физически...
Ну, то есть СКР ресурсов. Это не про историю все-таки? СКР,
да, дело просто в том, что вот хорошо, мы узнаем, что вот, допустим, его прадед там, я не знаю, расстреливал в НКВД, там, я не знаю, людей, или там был коллаборационистом, там, значит, перебегал к Гитлеру. Разве у нас мало, значит, в обществе ненависти для того, чтобы вот это все поднимать?
Вы понимаете, типа это забыть надо?
Нет, забыть этого не нужно, но дело в том, что просто если вы узнаете о том, что вот человек, который никакого отношения, ну, кроме как родственного, не имеет к этим событиям, значит, ну, просто знаете как, дети не могут отвечать за своих родителей. По-моему, это постулат.
Дети, конечно, не могут, но дети имеют право знать, что случилось с их родителями. Я глубоко в этом убеждена. Точно так же, когда ты смотришь архивы, чтобы найти могилу своих родственников, которые погибли в годы Великой Отечественной войны и там других каких-то конфликтов. Точно так же, если доказано, что твой родственник был в лагерях, например, и был потом реабилитирован или было признано, что он преследовался, потому что была такая политическая система, но по факту он ничего не совершал, можно знать, кто в этом повинен. Конечно, можно знать. Преследование родственников этого человека, конечно, это преступление, естественно. Но по факту знать, что произошло, это, в общем-то, ну, знать вообще историю своего рода, и это вполне естественно, мне кажется. 7373-948, телефон прямого эфира. У нас в истории люди вначале были героями, потом становились врагами народа, наоборот. И что будет у нас через несколько лет, тоже непонятно. А преследуем за глупости и шутки, отпускаем за убийство, например, иркутская чиновница за сбитых женщин, говорит Алексей Морозов. Нельзя или-или. Вот почему вы считаете, что нужно или-или, понимаете? История банальна. Вот почему проблема ликбеза и проблема манипуляции с историческими фактами? Банальная история про книгу и статью про 2 миллиона изнасилованных немок. Откуда эта книга появилась? Почитайте историю, откуда она появилась. А потом история, что, значит, массовые убийства там красноармейцами, когда они проходили по Германии. А оказалось, что это были... Там в одном из населенных пунктов, просто пример привожу, оказалось, что люди, гонимые страхом, которые напустили, значит, там, паникеры, что Красная Армия сейчас придет и всех изнасилует и убьет, просто сами накладывали на себя руки. Было такое. Было очень много, об этом пишут. Поэтому отсутствие ликбеза и манипуляции истории самое страшное, что может быть. Там, где дело можно творить, дай боже, каких. Сейчас тот же сын за отца отвечает, в кадетское училище не поступишь, если у отца судимость, говорит Антон. Смотря по какому делу. Антон, вот смотря, правда, по какому делу и как давно это было. В истории нет сослагательного наклонения для тех, кто ее не учит, говорит Григорий из СПб. По-разному бывает, что переписывают учебники, а это действительно проблема. Но пока вот Следственный комитет нашел способ, говорит, штаб по борьбе с оправданием нацизма будет и штаб по борьбе с фальсификацией истории.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Живого младенца нашли на лавочке в Люберцах. Возраст девочки около месяца. Об этом нам сообщили в пресс-службе областного главка МВД. В 5:20 сегодня в поселке Калинина, это центр города, нашли младенца. девочку, которой был месяц. Потом вскоре нашли мать. Мать оказалась многодетной, оказалась одинокой, оказалась уже сейчас в ОВД, ведется разбирательство. Правда, говорят, уже омбудсман сказал, что будут выяснять обстоятельства все. Может быть, помогут, а может быть, посадят. Потому что оставление в опасности, по факту. Жанна Сугак на связи с нами, кандидат психологических наук. Жанна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Жанна Петровна, а как объяснить такое поведение женщины? Вот расскажите, что это такое?
А вы знаете, здесь очень много факторов. Тут ничего не понятно, что было до того. Потому что, ну, скажем, эти четверо детей, которые у нее уже есть, они где живут, с ней, не с ней, вот я не знаю. Вот, это дети от одного отца или от разных отцов. А, ну, вот, это что такое? Это послеродовая депрессия, возможно, у человека? Или на что человек рассчитывал? Ну, скажем, есть сразу первое, что приходит в голову. Может быть, она думала про то, что сейчас от пятого рожу, там, государство поможет, например, да, у нас. Сейчас государство всем помогает. Тогда зачем оставила, спрашивается. Оно абсолютно алогично, это вот то, что происходит. Если бы оставляла, оставила бы сразу вот новорожденного. Он почти на месте, ребенок у нее в доме где-то жил.
Ну вот сейчас я пока читаю заявление омбудсмана детского подмосковного Ксении Мишоновой. Она говорит, что бросившая младенца мать воспитывает детей одна. Новорожденный для нее стал уже пятым ребенком. И важно понять, что толкнуло женщину на такой поступок. При необходимости этой семье готовы оказать поддержку. Вот здесь с вашей точки зрения, можно ли корректировать такое поведение? Я не знаю, кто угодно скажет, пострадовая депрессия и так далее. Но сам факт, что ты оставляешь этот сверточек и уходишь, как бы не оборачиваясь, вот это кажется противоестественным.
Вы понимаете, вопрос в том, что корректировать. Корректировать ее какие-то моральные принципы, мне кажется, уже к пятому ребенку чего-то, все, что должно было быть скорректировано, скорректировалось. Корректировать ее психическое состояние? Наверное, да. Хорошо бы выяснить вообще. Потому что настолько, я вот, честно говоря, вот думаю про эту ситуацию, она лишена какой бы то ни было логики. Нет логики. Вот зачем-то жил ребенок вместе, понимаете, четверо уже. Ладно бы там первый, второй. Одна ращу четверых, теперь появился пятый. Ну уж пятого-то грудника растить, ну уже не такие большие проблемы. Да? Ну вот это не взрослого человека взять. Поэтому, конечно, наверняка поддается коррекции, только выяснить, что корректировать.
Что корректировать? Но вы сталкивались, и вообще в психиатрии и там в психологии описаны подобные вещи? Может быть, знаете как, триггер какой-то сработал к пятому ребенку? Ну вот просто не могу, и все. Ну я не знаю просто, как это объяснить, но важно же это понять, чтобы понять, с чем работать.
Я думаю, что если бы оно сработало бы в самом начале. Вот он родился, ну зачем-то женщина так вот оставила, да, вот по разным причинам оставила этого ребенка, слава богу, она его родила, ну тогда уже родила, и вот ситуация какая. Я думаю, что там, возможно, есть фактор какой-то внешний, которого мы не знаем, влияние со стороны. Что-то такое произошло в ее жизни, что она это сделала. Она же, я так понимаю, позвонила в полицию, она предупредила.
Ну, пока говорят, что очевидцы, ее просто вскоре нашли.
Ну, вот так или иначе. Тут какая-то очень запутанная ситуация. В таких случаях я бы, честно говоря, вот, ну, не пинала ее, а попыталась бы разобраться. Я думаю, что специалисты разберутся с тем, что понятно, что есть юридические, скажем, довольно серьезные правонарушения, и оставление в опасности ребенка и многое другое. Но есть еще человеческий фактор, и если говорить уже психологически, хорошо бы понять, что такое с этой женщиной произошло, потому что уж очень странная ситуация, которая вот требует дополнительных разбирательств.
Понятно. Спасибо большое, Жанна Петровна. Жанна Сугак была с нами на связи, кандидат психологических наук. 7373-948, телефон прямого эфира. Помочь ей некому стало. Она, на чем думала, опять там одно и то же, каким местом, говорит Антон, бросившую младенца мать надо принудительно стерилизовать, говорит 344-й. Ну, смотрите, есть такая история, как пострадовая депрессия. Она действительно есть. Другой момент, действительно, если она родила, через месяц вдруг оставляет, то что происходит в голове в какой-то момент? Вот я там ребенка укладываю спать, а ему 3 года, а он полежи, спинку погладь, книжку почитай, а если уходишь из комнаты, начинает конючить, пожалуйста, посиди. И просто сложно в другую комнату уйти, чтобы сердце крови не обливалось от того, что там всхлипывание, посиди, полежи со мной, пожалуйста. А здесь месячный младенец, и как бы вот так. Вот что это такое? И действительно, с вашей точки зрения, как работать с такими, как работать с таким поведением, как его корректировать? Условно, сразу преступница? Или все-таки можно, с вашей точки зрения, найти здесь какое-то объяснение и проблема поведения, которую нужно корректировать, потому что это случай, о котором мы знаем. А скольких мы не знаем, что по факту могло произойти? Здравствуйте, я слушаю вас.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот я да, хотел сказать, вот, ну, вот мне кажется, нужно перенять опыт Чечни, как ни странно.
А что там, да?
Там, а там таких проблем вообще нет. Насколько вы знаете, там нет ни детских домов. Да. Я даже себе представить не могу, что ну, в обществе в Чечне такая ситуация произошла, мне кажется.
Есть, я бы не стала как эталон приводить какое-либо общество, потому что все индивидуально, и есть другая проблема на Северном Кавказе, когда если жена с мужем разводятся по той или иной причине, то семья мужа забирает ребенка.
Да, ну вы знаете, это не всегда плохо, понимаете. Дело в том, что там тоже есть перегибы, но вот у нас, допустим, я вот сам разведен, да?
Так.
И ребенка оставили...
С мамой.
С женой, да.
Так.
Значит, она... Я вот, как бы, ну, имею серьезный доход достаточный для того, чтобы его содержать. Но при этом, при всем...
А дело не только в деньгах. Понимаете, в чем дело? Дело действительно не только в деньгах. Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, есть действительно научные изыскания и труды, связанные с тем, что происходит, если ребенка отлучают от матери, что ребенок должен быть действительно с матерью, конечно же, с матерью, которая адекватна, безусловно. Что здесь произошло, действительно нужно докопаться. А у нас сейчас программа «Перезагрузка», потом новости, потом «Дождитесь, умные парни», будет интересно.